Давайте на секунду представим совершенно невероятную картину. Далекое-далекое будущее.
Ну, насколько далекое? Миллиарды лет?
Да, именно. И вот астрономы грядущих цивилизаций наводят свои, ну, самые мощные телескопы на ночное небо. Они пытаются разгадать устройство космоса, ищут другие галактики. И знаете, что они видят?
Абсолютно ничего.
Да. Ни единой искорки света за пределами их собственной звездной системы. Просто кромешная, бесконечная тьма.
Это вообще-то довольно жуткая мысль.
100%. И фишка в том, что из-за того, как ведет себя пространство прямо сейчас, эти будущие ученые придут к абсолютно логичному, железобетонному, но в корне ошибочному выводу.
Они решат, что их одинокая галактика — это и есть вся Вселенная.
Именно так. Что она всегда была такой, статичной, пустой и неизменной.
Это пугающий и одновременно, ну, завораживающий мысленный эксперимент. Он очень круто иллюстрирует, насколько вообще хрупким может быть наше понимание реальности, если мы опираемся только на то, что видим прямо перед носом.
Ага. И именно поэтому наш сегодняшний разбор материалов настолько важен. Мы сегодня погружаемся в самую механику начала времени.
Да, мы будем исследовать концепции Большого Взрыва и расширения Вселенной. И опираться мы будем на потрясающую лекцию доктора Перри Филлипса «Большой Взрыв. Начало Вселенной».
Наша цель сегодня не просто зачитывать какие-то сухие факты из учебника, а понять саму физику процесса. Как именно человечество вообще смогло заглянуть за кулисами мироздания?
Причем самое удивительное, что наука делает все это, по сути, не покидая пределов нашей крошечной каменистой планеты.
Да, это просто взрыв мозга. Итак, давайте разберем это. Прежде чем говорить о том, как Вселенная родилась в пламени Большого Взрыва, нам нужно вообще осознать, а с чего мы взяли, что она куда-то движется.
Хороший вопрос. Ведь на протяжении тысячелетий доминировала парадигма именно статичного космоса.
Ну да, считалось, что звезды и туманности, они просто висят в пустоте, как, не знаю, прибитые к потолку гвозди.
Угу. И эта догма начала трещать по швам только в 1912 году.
Так-так, 1912. Это благодаря Весту Слайферу.
Да, астроному Весту Слайферу. Он тогда занимался тем, что измерял скорости вращения так называемых спиральных туманностей.
А тогда ведь еще никто толком не понимал, что это на самом деле отдельные, ну, гигантские галактики, да? Которые находятся далеко за пределами нашего Млечного Пути.
Именно. Они думали, что это просто облака газа где-то неподалеку. И тут Слайфер сталкивается с колоссальной статистической аномалией.
Вот тут я приведу аналогию из лекции, она мне очень понравилась. Представьте себе комнату, в которой хаотично летают миллионы молекул газа.
Так.
Логично ожидать, что примерно половина из них будет двигаться в вашу сторону, а половина в противоположную. Но это же базовый закон случайного распределения.
Абсолютно логично.
И Слайфер ожидал увидеть то же самое в космосе. Но его данные показали нечто вообще абсурдное. Подавляющее большинство этих галактик улетало прочь от нас. Как будто в центре этой воображаемой комнаты кто-то внезапно включил гигантский вентилятор.
Прекрасное сравнение. И для понимания того, как он вообще смог измерить направление движения объектов, которые находятся на таких невообразимых расстояниях, нам нужно обратиться к спектроскопии в определенных частотах.
Угу.
И если пропустить звездный свет через призму, мы увидим спектр с темными линиями. Это и есть те самые штрих-коды химических элементов.
То есть мы знаем, где эти линии должны находиться, потому что изучали их в лабораторных условиях на Земле.
Верно, 100%. Но Слайфер заметил, что в свете этих далеких спиральных туманностей весь этот штрих-код был сдвинут. Причем сдвинут в красную часть спектра, где длины волн больше.
А это же эффект Доплера.
Да, классическое проявление эффекта Доплера для световых волн. Когда источник света стремительно удаляется от наблюдателя, испускаемые им волны как бы растягиваются.
И поскольку красный цвет имеет самую длинную волну в видимом спектре, свет от удаляющегося объекта кажется более красным.
Именно. А если бы галактики приближались, волны бы сжимались, давая синее смещение.
Кстати, вот интересный факт. Галактика Андромеды — это одна из немногих галактик, у которой зафиксировано именно синее смещение.
Да, потому что она летит прямо на нас.
Ага. И примерно через пару миллиардов лет она столкнется с нашим Млечным Путем. Но Как я понимаю, это такое локальное гравитационное исключение.
Да, в остальном же космосе царило тотальное красное смещение. Что здесь действительно захватывает, так это то, как астрономическое сообщество на это отреагировало.
Никак?
Ну, Слайфер представил свои результаты, ему даже аплодировали на конференциях, но настоящий масштаб этого феномена оставался непонятным. Пока за дело не взялся Эдвин Хаббл.
О, Хаббл. И тут мы просто обязаны вспомнить Милтона Хьюмасона.
Да, это невероятная история.
Это один из тех поворотов истории науки, который, ну, нарочно не придумаешь. Этот человек изначально работал погонщиком мулов.
Представляете?
Он водил упряжки, доставляя тяжелейшие детали телескопа на вершину горы Вилсон. А потом каким-то непостижимым образом перешел от управления животными к управлению сложнейшими оптическими приборами и стал ассистентом Хаббла.
История Хьюмасона — это прям гимн человеческой одержимости познанием. Я читала, что он обладал каким-то феноменальным терпением и точностью.
Еще бы.
Фотографирование спектров этих тусклых, далеких галактик в те времена требовало многочасовой, а иногда и многодневной выдержки. И все это в промерзшей обсерватории.
Жуть. И вот Хьюмасон и Хаббл объединили усилия. А вот где начинается самое интересное. Они перешли от простой фиксации факта, ну типа «галактики от нас улетают», к поиску математической зависимости.
Да, используя огромный 200-дюймовый телескоп, правда уже на горе Паламар, Хаббл доказал эту закономерность. Но как вообще можно связать скорость и расстояние, если мы даже долететь туда не можем?
Вот как они это сделали.
Хаббл использовал особый класс пульсирующих звезд — Цефеиды. Они работают как такие космические маяки.
Угу.
Зная истинную яркость такого маяка и измеряя, насколько тусклым он кажется с Земли, можно вычислить расстояние до него.
Логично.
И сопоставив эти расстояния с данными о красном смещении, Хаббл обнаружил поразительную, почти линейную закономерность. Чем дальше находится галактика, тем быстрее она от нас убегает.
Тот самый знаменитый закон Хаббла. И в материалах доктора Филлипса подчеркивается, что это работает на масштабах свыше 250 миллионов световых лет.
Да-да.
И тут, наверное, стоит на всякий случай напомнить, что световой год — это мера расстояния, а не времени. Это около 6 триллионов миль.
Очень важное уточнение. Но что самое поразительное во всем этом, эта математическая закономерность не просто описывала движение объектов. Она доказывала, что сама ткань реальности ведет себя иначе, чем кто-либо мог вообразить.
И вот тут на сцену выходит Альберт Эйнштейн. Человек, чья интуиция в кои-то веки проиграла его же собственному математическому гению.
О да. В 1915 году, еще задолго до триумфальных наблюдений Хаббла, Эйнштейн завершил работу над общей теорией относительности.
Которая описывала гравитацию не как некую мистическую тягу, а как искривление самого пространства и времени под воздействием массы.
Именно. Но когда он применил свои прекрасные уравнения ко всей Вселенной в целом, математика, грубо говоря, взбунтовалась.
Она показала, что Вселенная не может находиться в равновесии, так?
Да. Если Вселенная заполнена массой, а масса искривляет пространство и притягивает другую массу, то статичная Вселенная должна неминуемо сколлапсировать.
Рухнуть сама на себя, под тяжестью собственной гравитации.
Совершенно верно.
Математика требовала динамики. Вселенная должна была либо расширяться, сопротивляясь гравитационному сжатию, либо сжиматься.
И что делает гений всех времен?
Что он делает?
Он пугается собственных выводов. Давление вот этой парадигмы вечной, неизменной Вселенной было настолько сильным, что Эйнштейн искусственно добавляет в свои безупречные уравнения новый член.
Ту самую космологическую постоянную.
Да, лямбду. Он буквально вводит в физику некую гипотетическую силу отталкивания, просто чтобы компенсировать гравитацию и заставить Вселенную стоять на месте на бумаге. Но это был такой математический пластырь, и когда Хаббл позже пригласил Эйнштейна в обсерваторию и показал ему реальные астрономические данные, доказывающие расширение...
Эйнштейну пришлось капитулировать.
Абсолютно. Позже физик Георгий Гамов в своей автобиографии напишет, что Эйнштейн в частной беседе назвал эту космологическую постоянную своей величайшей ошибкой.
К этой величайшей ошибке мы еще обязательно вернемся. У этой истории будет просто совершенно невероятный финал.
О, да.
Но давайте на секунду остановимся и подумаем над самой механикой расширения. Когда мы слышим фразу «все галактики от нас разлетаются, и чем дальше они, тем быстрее летят», Возникает очень логичный вопрос.
Какой?
Если все разлетается от Земли во все стороны, значит, мы находимся в самом эпицентре. Мы что, центр Вселенной?
Наша интуиция упорно толкает нас к этому выводу. Нам кажется, что большой взрыв — это как взрыв гранаты в пустом ангаре, да? Где осколки летят из одной точки сквозь пространство.
Ну да, звучит логично.
Но космология работает иначе. Пространство не существует как какой-то пустой контейнер, в котором движутся галактики. Само пространство расширяется.
Тут обычно приводят классическую аналогию теста для пирога с изюмом. Где изюминки — это галактики. Мы ставим пирог в духовку, тесто поднимается и увеличивается в объеме.
И если мы сидим на одной такой изюминке, мы видим, что все остальные изюминки от нас отдаляются. Причем та изюминка, которая изначально была рядом, отдалится не так сильно, как та, что была далеко на краю.
Просто потому, что между нами и дальней изюминкой больше вот этого расширяющегося теста.
Точно. Изюминки не плывут сквозь тесто, само тесто разбухает между ними. И в этом процессе нет центра. Каждая галактика видит одну и ту же картину.
Все остальные галактики улетают от нее. Но погодите, эта аналогия, как и пример с надувающимся воздушным шариком из лекции, имеет для меня одно слабое место. Мой мозг просто отказывается это принимать.
Почему?
Потому что пирог расширяется в духовке, шарик надувается в комнате, они расширяются во что-то, а во что расширяется Вселенная.
А, это, наверное, самый сложный концептуальный барьер в астрофизике. Дело в том, что математика общей теории относительности описывает геометрию пространства-времени внутренним образом.
В смысле?
Ей не требуется так называемое вмещающее пространство. Вселенная не расширяется в какую-то пустоту, потому что само понятие пространства, расстояния и времени существует только внутри Вселенной.
То есть за ее пределами нет нигде? Никогда?
Именно. Расширение — это не захват новых территорий. Это увеличение расстояния между объектами внутри самой системы. Метрика пространства просто становится больше.
С ума сойти! И если мы запустим это кино в обратную сторону, мы неизбежно придем к самому началу. Если Вселенная расширяется, значит, вчера она была меньше, чем сегодня.
Логично.
А где-то 13,8 миллиарда лет назад вся материя, все миллиарды галактик, вся энергия и само пространство-время были сжаты в точку размером меньше протона. И вот тут у многих возникает серьезный скепсис.
И он абсолютно оправдан.
Да, потому что физика — это точная наука, но когда мы говорим о том, что происходило 13 миллиардов лет назад в объеме меньше протона, ну, звучит как красивая, но абсолютно недоказуемая фантазия.
Ну, наука на самом деле признает свои пределы. В секции вопросов и ответов доктор Филлипс делает важное уточнение. Если мы отмотаем время до абсолютного нуля, до так называемой сингулярности, наши законы физики действительно ломаются.
Математика не умеет работать с бесконечностями.
Да, бесконечная плотность, бесконечная температура — это ломает уравнение. Поэтому космология не утверждает, что знает, что было в самый момент ноль. Физика начинает уверенно описывать реальность, начиная с планковского времени.
Это сколько?
Это 10 в минус 43 степени секунды после начала.
10 в минус 43 секунды. Это же время настолько мало, что у человеческого мозга просто нет инструмента, чтобы его осознать.
Да, это невообразимо малое мгновение.
Но мы ведь утверждаем, что знаем параметры этой крошечной вселенной. Откуда?
А потому что мы можем экспериментально воссоздать эти условия прямо сейчас.
На Земле?
Да. Большой адронный коллайдер, сталкивая протоны почти на скорости света, высвобождает настолько колоссальную энергию в микроскопической точке, что возникает кварк-глюонная плазма.
Ага.
И ее температура и свойства в точности соответствуют условиям, которые царили во всей Вселенной спустя всего лишь 10 в минус 13 степени секунды после Большого взрыва.
То есть земная лаборатория подтверждает космологические расчеты?
Абсолютно. Законы термодинамики и квантовой механики универсальны. Земная физика идеально совпадает с космической.
Это просто потрясающе. Мы буквально зажигаем искру творения в подземном туннеле, чтобы проверить математику.
Да, это так. Если мы свяжем это с более широкой картиной, нельзя не упомянуть один крайне любопытный культурный аспект из лекции.
Какой же?
Там приводится лингвистическая параллель с древними текстами. В библейских книгах Исаии и Иова процесс сотворения мира многократно описывается через специфическую метафору. Бог растягивает небеса как шатер или занавес.
Растягивает как шатер. Звучит знакомо.
Это действительно заслуживает внимания с антропологической точки зрения, вне зависимости от ваших убеждений. Древние кочевники Ближнего Востока мыслили категориями своего быта.
Ну да, установка огромного шатра из ткани – это процесс создания обитаемого пространства из ничего.
И поразительно, что тысячелетия спустя самая передовая астрофизика, опираясь на сложнейшую тензорную математику, приходит к точно такой же геометрической модели растяжению ткани пространства-времени.
Независимо от того, как мы трактуем эти тексты, сама интуитивная концепция расширяющегося неба, она невероятно точно резонирует с тем, что мы наблюдаем сегодня.
Абсолютно.
Но если мы приняли тот факт, что пространство растягивается с самого начала времен, возникает, пожалуй, самый тревожный вопрос современной физики.
Чем все это закончится?
Да. Давайте вернемся к механике. Вот если мы возьмем мяч и со всей силы бросим его вверх, гравитация Земли начнет его торможить.
Логично.
И есть два варианта. Либо мы бросили слабо, мяч остановится и упадет обратно. Такое большое сжатие. Либо мы придали ему огромную скорость, он улетит в космос, но его скорость все равно будет постоянно падать, потому что гравитация — это всегда тормоз.
Именно так рассуждало все астрономическое сообщество вплоть до конца 1990-х годов. Вся масса Вселенной, галактики, темная материя — все это должно тянуть друг друга обратно.
То есть ожидалось замедление расширения?
Да. Вопрос заключался лишь в том, насколько сильно гравитация замедляет расширение Вселенной.
И чтобы измерить это замедление, ученые начали наблюдать за сверхновыми звездами в далеких галактиках, да?
Да, они работают как такие стандартные свечи, позволяя очень точно измерять расстояние. Но данные, которые они получили в 90-х, они просто сломали всю физику.
Что они нашли?
Они обнаружили немыслимое. Мяч, брошенный вверх, не только не замедлялся, на определенном этапе он словно включил ракетные двигатели и начал ускоряться.
То есть расширение ускоряется?
Да. Наблюдения показали, что гравитация действительно притормаживала Вселенную первые 9 миллиардов лет. Но затем какая-то неизвестная сила преодолела гравитацию, и теперь пространство расширяется с нарастающим ускорением.
И эту силу назвали темной энергией. Мы, по сути, понятия не имеем, что это такое физически, но мы точно знаем, как она работает.
Она обладает свойством антигравитации, расталкивая само пространство.
И тут происходит один из самых красивых концептуальных возвратов в истории науки – Эйнштейн и его лямбда.
О да, его величайшая ошибка. Математический пластырь, который он с позором вычеркнул.
Современным космологам пришлось вернуть его на место.
Да. Оказалось, что уравнения общей теории относительности с самого начала имели встроенную возможность описывать это ускорение. Космологическая постоянная теперь это просто математический эквивалент плотности темной энергии в вакууме.
Невероятно. Трюк, придуманный, чтобы остановить Вселенную, в итоге объяснил, почему она разгоняется.
И это возвращает нас к той самой устрашающей картине, с которой мы начали. К темному небу будущего.
Итак, что же все это значит? Из-за ускорения, вызванного темной энергией, галактики удаляются друг от друга все быстрее. И поскольку расширяется само пространство, на определенном расстоянии скорость этого удаления начинает превышать скорость света.
Возникает космологический горизонт событий, и с каждым миллиардом лет все больше галактик пересекают этот горизонт и навсегда исчезают из нашего поля зрения.
То есть свет от них больше никогда не сможет до нас дойти?
Верно. Через десятки миллиардов лет наше локальное скопление галактик сольется в одну гигантскую галактику, а все остальное навсегда исчезнет за горизонтом невидимости.
И любая цивилизация, которая зародится в ту эпоху, взглянув в небо, не увидит никаких астрономических улик большого взрыва. Для них мир будет выглядеть как бесконечная, холодная, статичная пустота с их единственной галактикой по центру.
И они будут уверены в этом так же сильно, как Эйнштейн изначально был уверен в статичности своего мира. Это показывает колоссальную ценность критического мышления.
Да, история с красным смещением, законом Хаббла и воскрешением лямбды учит нас тому, что реальность всегда сложнее наших ожиданий. Способность ставить под сомнение очевидное – единственный способ не оказаться в плену иллюзий.
Абсолютно согласна.
Так что в следующий раз, глядя на ночное небо, стоит на секунду задуматься. Мы смотрим на грандиозный фейерверк, который медленно, но неумолимо ускользает в бесконечную пустоту. И, возможно, наша задача – успеть понять его до того, как погаснет последний свет. Подумайте об этом.